Нижегородской области с 1 июня возобновились богослужения с участием прихожан. Такое решение было принято в областном координационном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. До этого с середины апреля службы проходили в закрытом режиме.
Слава тебе, Господи, слава тебе.
Храмы открыты для прихожан, как обычно. Люди могут заходить в любое время. То есть храмы работают по своему обычному расписанию. Службы совершаются также по обычному расписанию. Вот единственное ограничение – в храме должна соблюдаться социальная дистанция. И так как она оставляет определенные метры, с этим и связано ограничение вместимости. То есть если храм меньше 400 метров квадратных, молельные площадь, да, то в храме может находиться один человек на 4 квадратных метра. Если храм больше 400 квадратных метров, то в храме может находиться до 100 человек. Вот такие нормы есть, и они во всех храмах выполняются.
Роспотребнадзор также рекомендует людям старше 65 лет и тем, кто страдает серьезными хроническими заболеваниями, воздержаться от посещения храмов. Обязательным остается ношение защитных масок, дезинфекция рук, а также обработка икон и богослужебной утвари антисептическими средствами. Для верующих и паломников пока закрыты храмы и монастыри, где были выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией. Сейчас Нижегородский тюремный замок, острог, как будто прячется от посторонних глаз во дворах около площади Свободы. Здание занимает федеральная структура – агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры в Приволжском федеральном округе. Тюрьмы здесь нет уже 100 лет, а когда-то даже площадь носила название «Острожный». Само появление этого здания в начале 19 века было признаком проявления гуманизма к заключенным.
Нижегородский острог построен в 1823 году. Проект типовой для губернских городов вот таких каменных замков, так как в то время заключенные содержались в ненадлежащих антисанитарных условиях, не разделяемые никак по роду преступлений, по полу, то есть они содержались все вместе. По строительством таких больших каменных замков планировалось как-то разделить заключенных и сделать их условия более гуманными, комфортными. Именно этот замок, он отличается от типового проекта 1808 года каменными башнями, потому что изначально они должны были расположены по углам ограды, а не по углам замка самого. Принято считать, что Августин Бетанкор, автор этого проекта.
Похожие замки были построены в Астрахани, Владимире, Харькове и Минске. Уцелели только два из них – в Нижнем Новгороде и в Астрахани. Причем там здание до сих пор выполняет свою первоначальную функцию. Нижегородский острог был рассчитан на 300 заключенных. Также рядом располагались деревянные бараки, каждый из которых вмещал еще 75 человек. Но нормы не соблюдались. Иногда в камерах могло находиться более 1000 узников. Нижегородская тюрьма была пересыльным пунктом. Здесь временно размещали тех, кто шел на каторгу.
В царский период до 20 века данных очень мало о заключенных, которые здесь находились. Была камера отдельно для уголовных преступников, для должников, для беглых. Здесь было женское отделение на втором этаже до 1858 года, когда их перевели на Новобазарную площадь. На втором этаже сделали школу для несовершеннолетних под крылом церкви, то есть священник был там основным учителем, обучали катехизису, грамоте.
Типовой проект «Острога» предусматривал и наличие храма. Церковь в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость изначально была небольшой и темной, с бедным убранством. В ней можно было помолиться всего перед двумя образами. Поэтому в середине 19 века храм решили изменить. Попечитель церкви не только пристроил алтарную часть, но и заказал чугунные колонны, отлитые на Выксунском заводе. В храме появились хоры. На средства заключенных был приобретен один из подсвечников, а стены расписал узник дворянского происхождения Иван Бобылев и даже получил за это плату. Сейчас в Острожном храме сохранились только два изображения святых – преподобного Макария Унжинского и праведного Прокопия Устюжского.
Заключенные в церкви на службу выводились каждый со своего этажа, из своих камер, на хоры как раз на втором этаже. Но между ними также были решетки, которые отделяли места для заключенных от общей части церкви, где были места для надзирателей, для гостей, для чиновников, то есть тех, кто посещал Острожную церковь. церковь. Даже в церкви они были, ну, так скажем, не свободные. Разрешено было горожанам приходить по большим праздникам сюда, в Острожную церковь. И нужно сказать, что горожане очень лояльно относились в то время к заключенным, именно вот в царский период в XIX веке. Если желали помочь кому-то, то сюда приносили и еду, и одежду. Там. То есть это разрешалось, даже приветствовалось. И с церковью, кстати, связан один случай побега. Когда на большой праздник пришли горожане, одна из горожанок принесла с собой монашеское платье, которое смогла передать одному из заключенных. Он переоделся за спинами своих собратьев и смог выйти после службы из острога.
После закрытия тюрьмы Острожная церковь долгое время пустовала. Здесь не велись службы, да и посетители сюда попадали редко. Поэтому большим событием стала первая за почти 100 лет божественная литургия. Богослужение возглавил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Он напомнил собравшимся, что во время освящения храма его престолу дается ангел-хранитель, который уже никогда не оставляет этот дом Божий.
И этот ангел-хранитель стоит на этом месте всегда до второго пришествия. Есть храм, нет уже храма, но ангел Божий стережет это святое место. Поэтому мы, как верующие христиане, всегда стремимся совершать молитвы там, где храм Божий, где стоит этот ангел стерегущий, это святое место.
За годы существования Нижегородского острога в нем находились разные люди. Известные и простые горожане, декабристы, революционеры и те, кто совершил кражу или убийство. В годы Красного террора одними из последних узников тюрьмы стали священнослужители и миряне, пострадавшие за веру. Их имена вспомнили на панихиде.
В этом месте, в остроге, в камерах находились и священномученики земли Нижегородской. Портреты их мы с вами сегодня видим. Священномученик Лаврентий, епископ Малахинский, священник Алексей Порфирьев и Алексей Нейко, предваритель дворянства. Здесь они, в этом остроге, находились последние дни своей земной жизни. И здесь, в этом храме, владыка Лаврентий совершал божественную литургию. Ему разрешили совершать богослужение. И перед тем, как им сказали о том, что вас расстреляют завтра, то есть 6 ноября 2018 года, у них была возможность помолиться, причаститься, примириться с ближним и с самим Богом. И вот когда они шли на место казни и расстрела, они уже шли как бы на Голгофу, и Голгофа началась отсюда, из этого места.
Я здесь бывал, когда еще здесь был отдел библиотеки, больше 20 лет назад. Очень оригинальная, необычная архитектура. Я думаю, что вообще в целом у этого комплекса большое будущее с точки зрения просто и туристической привлекательности. Уже сегодня во время службы, я когда выкладывал новости и фотографии, мне уже несколько моих друзей написали, спросили, как часто будут совершаться службы в храме. То есть уже есть какое-то количество людей, которые не знали о том, что здесь первая служба, и которые хотели бы сюда прийти, может быть, регулярно ходить в этот храм.
Нижегородский острог находится в стороне от главных туристических маршрутов. Но этот памятник архитектуры XIX века мог бы стать еще одним местом притяжения людей, которым не безразлична история города. Диисус, что в переводе с греческого языка означает «моление», одна из древнейших композиций христианского искусства. Считается, что она зародилась в Византии. Алтарная преграда там завершалась группой икон Иисуса Христа, Богоматери и Иоанна Крестителя.
На одной доске горизонтально вытянутой, то есть горизонтальная композиция, на одной доске изображались три фигуры. В центре Христос. Христос изображался фронтально. И рядом с ним изображение Иоанна Предтечи и Богородицы. Иоанн Предтечи и Богородица были обращены к Христу, и их руки были сложены в молитвенном жесте, направленном на Христа. Первые ранние Иисусы присутствовали еще и в Византии, и в Древней Руси, когда не было высоких многоярусных иконостасов. Эту горизонтальную доску ставили на так называемый архитрав, то есть на верхнюю балку невысокой алтарной преграды. Да, алтарная преграда состояла из нескольких колонн, и сверху вот такая балка, на которую ставили вот эту доску, которую называли темплоном. На Руси это слово переделали в «темпло», а потом и в «тябло». И от этого слова «тябло» произошел впоследствии «тябловый иконостас». «Тяблами» стали называть как раз вот эти вот перегородки, да, на которых уже стали ставить ярусы других икон.
На первых Иисусах фигуры изображали оглава. Встречались также и поясные образы. На рубеже 14-15 веков появился традиционный русский высокий иконостас, и Иисусный чин стал включать ростовые изображения. Иконостас, написанный Андреем Рублевым и Даниилом Черным для Успенского собора во Владимире, содержит самый большой Иисус в истории православного искусства. Высота его икон более 3 метров. Считается, что на содержание композиции Иисуса большое влияние оказали литургические тексты, молитвословия, в которых церковь прибегает к заступничеству Богородицы, святого Иоанна, бесплотных сил, апостолов, вселенских учителей.
Христа изображают как Спаса Пантократора, Спаса Вседержителя. Да, то есть это, как правило, тронные образы Христа. То есть Христос становится таким вот Вседержителем, Судьей. Да, как бы вот Иисус, он передает и как бы момент вот этого вот идею второго пришествия, идею страшного суда, что Христос пришел в мир судить людей. Он восседает на троне, это спас судья, а предстоящие умоляют его быть милосердным и снисходительным к людям. И начиная с XIV века к изображению Богоматери и Иоанна Предтечи в Иисуса добавляют еще изображение двух архангелов, архангела Гавриила и архангела Михаила, и двух верховных апостолов, апостола Павла и апостола Петра. И все эти фигуры симметрично располагаются от иконы с изображением Иисуса Христа по те и другие стороны. То есть получается, что классический Иисус должен включать в себя 7 икон.
Со временем храмовые объемы становились все больше, что сказывалось на размерах иконостасов. Количество фигур в Иисусном чине увеличивалось. Предстоящими перед Христом изображались святые, которых иконописец или заказчик храма считал нужным включить в Иисус. Например, во времена утверждения Московского княжества это могли быть фигуры канонизированных правителей этой земли. В иконописи Иисус встречается не только как самостоятельная композиция, но и в качестве дополнения на иконах другого сюжета. Обычно его располагают над средником. Это так называемые образы с избранными святыми на полях. Этот тип икон можно встретить в искусстве Новгорода и Пскова. Но чаще, конечно же, мы видим Иисус в иконостасе. Сегодня, выстраивая эту вертикаль, иконописец волен работать в том стиле, который ему больше по душе. Но всякий раз, как писал отец Павел Флоренский, художник решает одну и ту же задачу – указать молящемуся на тайну алтаря и рассказать о Царстве Небесном.